Я хочу сделать это маленькое предисловие. Он касается многих вещей в Торе и в жизни. Мы знакомы с такими понятиями, называется «сехер вадимайон», буквально «разум и воображение». Воображение, фантазия. И все мы более-менее знаем, что важно строить так сказать, жизнь, несмотря на то, что это сехель, разум, а не на воображение, на фантазии. Но вот эта на сила воображения, фантазии, она часто нам просто необходима. С одним условием, что конечно, наш разум как бы властвует над этим воображением, фантазией. Почему я сейчас говорю? Здесь такой очень простой пасук. Начало Паршат Ноах. Сказано, Эйла Толдос Ноах, вот Толдот буквально потомство или последствия. Ноах иш цадик тэгэм бая бадаротав. Что Ноах был человеком праведным, цельно праведности. Я Бадароисов имеется в виду, что во всех своих поколениях. Ну, мы уже знаем, что имеется в виду поколение потопа, поколение Вавилонской башни. Это имеется в виду Доротав, имеется в виду Дор это поколение, Доротав это поколение я. Это все мы более-менее знаем. Самое простое чтение Раши нам даст это объяснение. Но я боюсь, что без того, что мы дали немножко волю нашему воображению, то мы даже не начинаем понимать то, что здесь написано. Я хочу немножко объяснить. Ну, все мы знаем историю, как Раби Акива начал учить Тору в 40 лет, и достоился величия в Торе. Потом он 24 года, после свадьбы, 24 года он учил Тору вне дома, вернулся с него 24 тысячи учеников. Вот в один год, в период между Пейсах и Шавуот, все плоды его трудов умирают. Ученики умирают. Все же знают. Ничего нового не говорю. Идемте дальше. Что говорится после этого? Что потом Раби Акива обучил 5 учеников, из которых пошла вся Тора в следующем поколении. Я когда задумался над таким очень простым вопросом. А какие были силы духовные у Раби Акивы? После того, как вроде бы сказал Всевышний, я твоим трудом недоволен. Вся твоя ешива не годится. Какие должны быть силы у Раби Акива после этого продолжить учить еще дальше Тору и обучить дальше 5 учеников? Как задумались об этом? Я это просто знаю немножко по себе. Я не буду вдаваться в подробности. Я был один ученик, который печально кончил. У меня было ощущение такое, что я потратил на него 200 часов своего времени. Вот как все пошло на смарку, пошло в таком ощущении, так сказать, не говорю, что депрессии, но напрасно, так сказать, потрачивая труда и как-то, как дальше с ним жить. Ну, меня, конечно, мы еще успокоили, дальше все поправили, все правильно сделали, и дальше иди. Я просто, давайте представим себе не одного ученика, а 24 тысячи. И не 200 часов, а 24 года. 24 года. Какие должны быть великие силы веры и силы духа Раби Акива, чтобы, скажем так по-русски, не сломаться. Не сломаться. Что значит не сломаться? Не, ну, просто, понимаете, есть разные уровни ломания. Есть уровень ломания, когда человек впадает в глубокую депрессию. Есть уровень ломания, когда он просто больше нет сил делать то, что делал раньше. Он все продолжается. Делать еду в субботу, молится утром, учится. Но нет силы, нет, такое понятие на идиш, брен. Нет энергии и энергично жить дальше. Живет, но уже не так. Вот я бы думаю, что вообще величайшее достоинство Раби Акива было то, что после того, как он потерял 24 тысячи учеников, он хватил веры и сил духа принять тяжелейший удар. И учить дальше учеников. Мое ощущение, что именно в силу этого, силы духа, что Раби Акива не отказался от жизни дальше обучать учеников Торе, именно в силу этого он удостоился действительно передать традицию всем нашим поколениям через 5 учеников. Почему я сейчас об этом говорю? Ноах жил, если я правильно помню, 950 лет. Как-то немало. Он жил 600 лет до потопа. Видел падение человечества буквально. Более того, он 120 лет строил ковчег Тиват Ноах, чтобы предупредить свое поколение о том, что их ждет. И его все предупреждения, все его труды, 120 лет, они пошли впустую. То есть поколение его не спаслось. Вот он 120 лет трудится, чтобы поставить поколение, вернуть его обратно, чтобы она подобала замысл Творца в этом мире, чтобы это было, поколение было достойно замысла Творца в этом мире, если бы этого не было, если это будет так, то потопа не будет. Из этого ничего, можно сказать, не произошло. Поколение его, все ушло. Если вы читали книгу Рава Зильбера, там есть, так сказать, несколько мест, где так ощущается горечь Рава Зильбера, горечь. Одно из мест, когда он, еще будучи в Советском Союзе, он поехал на родину предков, Прибалтику, места, где жил его дед и так далее. Это были святейшие еврейские места. Места Торы, места святости и так далее. И как это он видел, что не осталось ничего. Знаете, Рабиса был воспитан своим папой и мамой. Сейчас и на рассказах о том, как евреи, как а то, что они видели, получили своих предков, учителей и так далее. Вот видит, как из всего этого мира, дух, который он впитал, не осталось ничего. Там можно почувствовать большую горечь. Большой горечь. Представим себе горечь, который пережил Ноах, когда все его труды, все поколения, все родственники, вся семья, кроме трех детей, все ушло. Все, не осталось ничего от них. Ничего. Дальше мы читаем в нашей главе, вот некоторое, ну, Ноах немножко оступился, он не то посадил. Я говорю про историю с виноградником. Но Ноах заново основал мир. Заново основал мир. И более того, говорится, что Ноах и дальше был цадик тамим гаябадоротав. Говорят наши мудрецы, что такое гаябадоротав, что за слово гая означает, что был цельным праведником от начала до конца. Все годы. Все годы. То есть он от своей праведности, так сказать, не ступился. Не ступился. Идемте дальше. Из поколения после потопа. История, что сделал ему Хам. Там дискуссия, что ему сделал Хам, это было скотоложство, если это было скотоложство, это Мишкам Схор, это было его кастрировал, это не просто он его увидел обнаженным. Потом следующее поколение, когда опять начали опускаться, поколение Вавилонской башни, которое было хуже, чем поколение потопа. Так же объясняет Раши. Хуже. Ну, опять же, что видит Ноах? Его труды, его плоды. Его плоды. Вот опять будет идут на смарку. Конечно, много детей, много внуков, много, так сказать, действительно, видит большую браху во всем. Но опять же, он же видел, что в этом мире есть суд и есть судья. И предыдущее поколение тоже это вроде бы, знаете, я бы привел просто вам пример, что такое ошибочное воображение и фантазия. Помню хорошо, я приехал на Святую Землю, это было 40 лет тому назад, почти. Вроде как-то там было еще не кончилась война судного дня. Ощущение такое, вроде все нормально, все идет спокойно. Автобусы ходят, то ходят, все, жизнь вроде прочно идет. Вот это вот ощущение прочности жизни, вроде как все нормально идет, это воображение. Это чушь. Вот Ноах, он видел, что это чушь. Понимаете, он видел мир, большой мир. Мир это потом, это был большой мир. И видел, что такое по-настоящему тяжесть милосадин, качество своего божественного суда. Знаете, при всех катастрофах, которые мы слышали, видели как-то, не было ничего подобного потом. Ничего подобного не было. Мы немножко знаем, что про катастрофу с европейского рейса. Там тоже все-таки выжили 5-10% в самых тяжелых, в плохих местах. Самое тяжкое место это было Литва и Латвия. Там 5% выжило. Польша была чуть-чуть лучше, 10%. Если мы взглянем нашу историю, то расширение храма были, может быть, даже еще хуже. Вот. Но давайте представим себе, что видел Ноах. Что видел Ноах? Видел буквально исчезновение мира, остался один Ноев ковчег. Каждой твари попали. Все. Я вам скажу просто одну историю, которую я просто не знал, просто я... Евреи, когда пережили катастрофу, после катастрофы умирали десятками тысяч. После катастрофы. Кто-то пережил катастрофу. Почему? От депрессии. Тяжелейшая депрессия, когда впадали просто как... Еще под немцами это все силы направлены на выживание. Как ты мог? Сейчас нет необходимости выживать. Уже есть и хлеб, есть. Но то, что они увидели, они не смогли это перенести. То есть буквально это... То есть... Был такой большой человек... Он был Афинский Мешковский. Он был зятем Рабицера Бразера, был еще в Иерусалим, вернулся в Европу. И сумел выехать оттуда в последний момент до катастрофы. Но все годы катастрофы пытался как можно, чем помочь, куда можно посылки посадить, куда-то что-то еще. После войны он поехал в Европу, помогать как можно тем, кто выжил. В какой-то момент он понял, что он больше не может там находиться. Он вернулся обратно и в скорости умер. Просто потому, что он видел это просто. После войны. После войны. Вот. Давайте просто поймем немножко слова. Это что-то сказано. Ноах все это видел и остался кем? Цадик тамим бетаротав. Мы что-то, может, вообще в этом понимаем, в этом достоинстве. Что-то в этом понимаем. Я просто вам сейчас немножко объяснил одну очень принципиальную идею, что хотя разум должен властвовать над воображением, но без воображения немножко, мы не понимаем ничего. Мы это место читаем десятки, сотни раз. Когда-то вздумались, что здесь написано. Немножко воображения. Очень важно. Хочу коснуться вот еще одной, я сегодня видел в книге Лада Кахтова очень такое интересное замечание. Для меня оно очень не близко и внутри, это замечание. Но хочу его немножко с ним познакомиться, поговорить об этом. У нас принято, это агро объясняет это на Мишле, что человек по своей сути, если он не растет, он опускается. Человек не может стоять на месте. Если он стоит на месте, то он опускается. Нет такого, нет стояния на месте. Он должен подниматься. Если не поднимается, он опускается. Вот он приводит в книгу Лакахтова, одного из мудрецов, еще не помню уже кого. Все это правильно тогда, когда вроде бы обстановка вокруг очень подходящая, нет помех. Если человек не опускается, не поднимается, он начинает опускаться. Если вокруг находится враждебная обстановка, он всеми силами борется, что на него не повлияло. И сила этой борьбы, он остается на том же месте. То это огромное достоинство. То есть это есть истинный подъем. Хочу немножко вещи эти объяснить. Вещи очень принципиально важны людям, которые уже, уже не 25 лет, может быть, даже не 30. Поговорим, так сказать, о вещах, которые я знаю. Есть изумительное место в мире, которое называется Ишива. Что такое Ишива, мы сегодня еще обсудим. Ишива это такой вот такая теплица. Теплица, в которой выращивают драгоценные растения наши юноши, что впитали в себя по-настоящему Тору, впитали в себя богобязненность, впитали в себя хорошие духовные качества, душевные качества и так далее. Вот хорошая ишива, хороший молодой человек, он попадает в ишиву в таком же состоянии, через 5-6 лет совершенно другой человек, он вырос на 5-10 голов. Дальше, что пошло дальше? Он женится. Вышел из теплицы. Даже если все вроде в порядке, с деньгами, с парносой и все прочее, но сразу возникает куча, так сказать, в кавычках, помех. Что в кавычках? Это жизнь, это не помех. Я немножко вещи объясню. Есть такое понятие «цар гидельбонами», это сказано, может, «брейшис». То есть буквально страдания от воспитания детей. отращивать детей. Так как же сказал один молодой отец, что ребенок был нездоров, он плохо спал ночью, сказал своему учителю, вот сейчас у меня был царь Гидульбоним, с болью за воспитание и за выращивание детей. Сказал, раб, это не царь Гидульбоним, это не горечь. Это просто Гидульбоним. Когда, не дай Бог, дети, не дай Бог, заболеют, не дай Бог, неизлечимыми болезнями, и когда они сходят с правильного пути, заниматься этим проблемами, это царь Гидульбоним. Когда ребенка надо перепеленать, или он плохо себя чувствует, и надо, ну, поспал ночью не 7 часов, а только 2,5, это не царь Гидульбоним, это просто Гидульбоним. Просто Гидульбоним. Вот есть, вот человек входит в жизнь. Это не трагедия. Но он вышел из теплицы. Вот, понимаете, как на что-то похоже. Все мы знаем, что когда сначала ребенка учат ходить, есть такое понятие, ну, такие специальные такие алихон, когда я просто не помню, представляешь, что он ходил так и держался, чтобы он не падал. Но когда он начинает ходить, когда его оставляют одного, он падает, больно. Но тогда, на самом деле, он становится постепенно, называется, учится ходить. Я была одна такая история. Ко мне немножко прилепился еще таран, один выпускник еще в Тифрах, не из России. Я немножко с ним учился, и он мне, бедняга, жаловался. Как-то вот он после ешивы не находит себе места. Он спросил меня, когда я смогу учиться так же, как я учился в Тифрахе. Сказал ему, никогда. Никогда. И ребенок, который был в утробе матери, родился, тогда обратно не возвращается. Не возвращается. Как же понятие тогда продвижение дальше, рост духовный? Я объясню, как это понять. Когда ты поспал ночью 2,5 часа, потому как надо заняться ребенком, когда не был нездоров, а потом прочувствовал 3 седера, как обычно, когда ничего не произошло. И когда есть проблема такая, а врех воюет с тем, чтобы не отступиться от своего порядка в учебе, вот тут и начинается истинный рост. Вроде бы он учится не больше, чем Ешива. Не больше. И может быть даже в каком-то смысле хуже, хочет что-нибудь хуже. Но у него не столько свободна голова, у него нет времени, чтобы книг посмотреть, нет такой возможности. И сейчас, когда находится в борьбе с помехами, то тут есть, так сказать, истинный рост. Истинный рост. Приведу просто один маленький пример. Он очень большой пример на самом деле. Я уже стоился быть немножко, да не скажу даже знаком, а прикоснуться к краю одежды великого человека Ротенса Финкеля. Сколько будет Йорцайт, его Йорцайт. Он человек все замечательный. И там Хахам, и праведник, и все прочее. Но что реально вырастило его, достаточно великим человеком, его болезнь? Он болел болезнью Паркинсона, 25 или 35 лет. Я помню еще его, когда еще не было заметно Паркинсона. Не было заметно. Вот его постоянная война с этой болезнью, остаться по-прежнему, учить Тору, преподавать ее, быть Рошишивой, исполнять все обычные обязанности Рошишивы, он стал хупо нашей дочери и так далее. Веситься как обычно, хотя он по законам природы не мог ходить. Эта вот борьба подняла его, так сказать, его на высоту такую, совершенно непредставимую. Теперь давайте, я сейчас не буду говорить о исключительных людях. Давайте мы просто скажем про себя. каждый знает, что есть такой период, ну, душевного подъема в учебе, над собой, в продвижении. Это эйфория прихода к Йом-Кипуру, когда так много исправил. И дальше как того. Вот ребенок вначале идет, его держат за ручки. То его оставляют. Счет падать. А тут надо, когда нас сначала Всевышний ведет под руку, когда он ведет нас, помогает нас. Помогает нам. Гораздо больше, чем мы этого, в общем-то, по закону бы заслужили. А потом нас ставят на ноги. Иди сам. Иди сам. Есть помехи. Есть помехи, есть проблемы. Вот. Сейчас начни строить себя сам. Вот. Человек думает, что тогда, когда меня Всевышний вел под ручку и кормил конфетками, и давал мне свет Торы бесплатно, почти как Нагамады Кисупа, постыдный хлеб. Вот тогда-то я был Бен Алия, тогда я был с капитацией роста. А сейчас, когда я, на мне много того, всяких других вещей, когда я с трудом могу найти время для занятий и так далее, то сейчас я вот опускаюсь. Это категорически не так. Вот как человек себя ведет себя вот такой период жизни, этим по-настоящему измеряется и проверяется его рост. Это очень важная вещь. Я когда-то, понимаете, я помню это про себя, у меня тоже был период роста в состоянии эйфории. Потом как-то стало вдруг, что-то тяжело. Не идет. Не так идет. Я привык к эйфории. Это просто было такое некоторое... Я это слово очень не люблю, но недавно полезно. Некоторый шок. Пока Всевышний прислал мне книгу Михтава Мельяу Рав Дестера, вот там касается этой темы, говорит, что вначале, когда человек делает чего, Всевышний дает ему огромную помощь, чтобы он сумел проснуться, вернуться к Торе. Потом он хочет, от нас ожидает, что мы что-то делали сами, без постоянных, так сказать, костылей и палок свыше. Тогда мы ощущаемся, вдруг мы привыкли, что нас внесли на крыльях. Вдруг крылья перестали нас нести. Нести самому. Так тут не надо отчаиваться, наоборот. Надо идти. И опять же, я хочу вернуться, все, что я рассказываю, это включить в это самый наш пасук, то сказано про Ноаха. Ноах иш цадик тамим ая бедоротав. Он был цельным правилом от начала и до конца все свои годы. Все свои годы. Что это означает? Что Ноах видел все зло своего поколения. И усилил себя отделиться от этого зла, противоставить себя этому злу, не попадать под влияние этого зла. Он видел, как то, что он делает по воле Всевышнего, все кануло в потоп. Ничего не изменяется. Цадык тамим. Там рожает, вот его дети, что большое потомство. Опять же, все человечество объединилось, кроме единиц, по руководству Нимрода, а слово Нимрод, восстанем, восстанем против Всевышнего. Человек, опять же, может еще раз впасть в депрессию. Депрессию, и в неверие, и все прочее. Столько трудился, столько работал. А зачем это все было нужно? То говорит, нет. Ищ цадык тамим ая бедоротав. Во всех поколениях. Это немножко просто дополнительный взгляд, более глубокий, что написано в Торе в трех словах. Цадик иш цадик тамим, вагая батаротам. Идемте дальше. Я хочу тут, я коснулся понятия ишивы. И тут есть одна тема. Наши мудрецы в книге Зор, в частности, Жатнох, Кастурист, намек на что намекает Ноев ковчег. Ну, давайте просто, до того, как мы поймем, что он намекает, давайте просто поймем, что он сам себе представлял. Во-первых, говорит Рамбан, что, безусловно, что никакой Ноев ковчег по размеру, который он был, он, даже если бы в 10 раз больше, он бы не вместил такой совершенно колоссальный зверинец, который там должен собраться, включая еду на год и все прочее. То есть это было чудесный ковчег, есть такое понятие «мат махзика тамарубе», «малое содержит большое». Это понятие «мало содержит большое» — это одно из свойств даже Святой Земли, храма и Святой Земли вообще. Вот маленький ковчег, он включался гораздо больше, чем он мог себя вместить. Что было вообще в ковчеге? В ковчеге была вся жизнь. Что так? В более маленьком масштабе весь земной шар. Вся жизнь земного шара сосредоточилась в ковчеге. Снаружи был потоп, была смерть. В ковчеге была квинтэссенция жизни, не просто жизни, в этом вот небольшом корабле собралась вся жизнь всех поколений после потопа. То есть, я бы сказал так, эта толщина досок этого ковчега разделяла между жизнью и смертью. И давайте идем дальше. Наши мудрецы, пишется книга Зор, говорит более подробно, больше Хабруцата в книге Кината Шем Свокович, говорит, что Цеват Ноах – это намек на состояние, которое называется Шхинта Багалута, божественное присутствие в изгнании. Давайте вещи немножко объясним. Есть состояние божественного присутствия в храме. И безусловно, что есть ситуация, когда храм разрушен. Вот. Есть такая ситуация, когда Всевышний присутствует с нами и в изгнании. И в изгнании. Вот человек, живущий со Всевышним по-настоящему, он, у него в сердце есть храм. Он же Всевышний в сердце. Не только в сердце, исполняя волю всем своим душой и телом. Но он развивается и Всевышний вместе. Это Шхина Багалут. Это состояние присутствия связи с Творцом, которое может быть у человека, даже когда вокруг полный потоп. Полный потоп. И совершенно, я ни разу об этом говорил, скажу еще раз, есть одно место в книге Рабицкого Зильбера, которое меня просто... Для меня это было, может, там в этом месте раскрылось. Ну, кто такой был Рабицкий? Ну, есть внешность этой книги. Есть там интересные истории. Много еще можно говорить. Я, кажется, просто одного места, где немножко приоткрывает завесу над тем, кем он был сам. Пишет там так. Я был хорошим учителем. Занимался детьми, с родителями, мы ходили советоваться по разным вопросам. Я ничего из этого не помню. Ничего, ни имен, ничего. Быть знал из весь Танах. Он может сказать, как-то такое слово сразу вспоминается в Танах. Почему? Памяти не было. Он просто с этим не жил. Он жил со Всевышним, с его Торой, постоянно. Это была его жизнь. А что это было? Что такое, что надо было выжить там. Он не жил, абсолютно. Я еще помню своих одноклассников в советской школе. Имена и фамилии и так далее. Что я с ними жил, а он с теми не жил. Хотя крутился от них 15 часов в сутки. О, так есть такая ситуация, когда Шхина Багалут, Сверхъестественное на изгнание, находится все вместе с нами везде. Вопрос, где она находится. И тут говорится, что место присутствия Шхины – это Местахтор. Я уже как-то уже говорил здесь, есть дополнение к этому, известность приводится от имени Рава Ицхака Хутнера. Очень принципиальная идея, что Тивот Ноах, Ноев Ковчег, намекает на места Торы в нашем поколении. Это вещь просто поразительная, немножко вдуматься в этом. Может быть, жить два человека на одной улице, может быть, даже в одном доме. Один живет со Шхиной Всевышнего, живет в сцене света, не совершенно великого света. Но, а другой живет в потопе. Их разделяет одна стена. Одна стена. То есть, пишет Рамхал, что свет Шхины, когда находится в изгнании, а кто-то находится вместе с ней, то есть, подобно Новый ковчег, тот находится в ковчеге, то там есть внутри жизнь. Но свет жизни, он наружу не распространяется. Он не распространяется наружу. Внутри есть свет жизни, а внутри его не чувствуется. Может быть, ишива, когда полна света, что-то понимает, чувствует, что это свет, что это колоссальный. Человек может проезжать мимо этого места ежедневно на машине, проходить мимо и видеть обшарпанное здание. Обшарпанное здание. Больше ничего не увидит. Уже этот свет, он не выходит снаружи. О. Пишет Рав Хутнер очень интересную вещь. Есть в Торе два места, где заповедано о строительстве. Первый – это Тивот Ноах. Ноев Ковчег, и второе – это строительство Мишкана, Скинии Завета. Вот есть в этом отношении дома учения, Батей Мидрашот, Ишивы и так далее. Они это, с одной стороны, это как Ноев Ковчег, с другой стороны, это как Мишкан, Скинии Завета. Я хочу коснуться одной вещи, немножко это просто объясню. Когда Раши объясняет, как строили Новый Ковчег, то приводит, что его смолили и снаружи, и внутри. Раши говорит, что когда было еще, так сказать, некоторое подобие Ноева ковчега. Это была та тива, когда получили новорожденного Моше Рабейну и поставили его, вынесли его из дома. Там тоже поставили воду, там тоже посмотрели только снаружи, а не изнутри. Почему так? Паша говорит, два соображения. Первое. Это все не приехали, это не ведущий Раши. Первое, что чтобы этот праведник Моше Рабейну не почувствовал запаха дурного смолы. А второе, вроде бы, Ноах тоже был праведником, почему-то ему дали почувствовать запах смолы. Что насколько было сильны опасные воды потопа, все необходимо было сделать более прочно. Когда бы по Рамбану, вся Тиват Ноах, весь Ноах, ковчег был сплошное чудо. И какая разница уже для этого чуда, влага смола изнутри, если не было смолы внутри. Я думаю, что это даже более того, даже была там, не была, мне сейчас не так важно. А важно, что это именно написано в Торе. Я думаю, что написано в Торе просто потому, что тут есть большое правило, большая учеба для последующих поколений. Знаете, мы сегодня говорили о том, что когда среда, когда нас окружает, она мешает быть богобоязненным евреем, а то, что мы работаем над собой, сохранить просто свой уровень, это само по себе уже большая заслуга. И тут нам Тора нам заповедует, как нам выжить, когда вокруг есть потоп скверный, мабольтума. Устроить себе новый ковчег и просмотреть его изнутри тоже. То есть строить такое отделение, которое бы могло вынести бурю потопа. Это касается, знаете, очень многих вещей. Это просто пример. Если человек может принести воду потопа себе в дом, просто с дисконки интернета. Он уже принял себе потоп в дом от начала и до конца. Он может быть сам вроде бы кошерном месте. И надо знать, что надо уметь себя оградить от этого. Это то, что нас заповедует, просмолить себя снаружи и снутри. А это мешает, это ограничивает. Да, но запах мешал Ноаху тоже. Я думаю, что если будет человек находиться на том ночном корабле и воспротивиться, чтобы просмаливали место, которое может протечь, то его смотрели как на идиота. Мне мешает запах. Как же мой комфорт? Мне запах мешает. Тут есть такое русское выражение очень хорошее. Не до жиру быть бы живу. Надо выжить. Пойдемте дальше. Это путность, очень интересная вещь. У нас сегодня ешива совмещает в себе две функции. Одна функция это Ноев ковчег, и функция мешкана, скинии завет. Как бы говорят так, или ты будешь питаться царскими явствами и выживешь, а если не будешь питаться царскими явствами, то не выживешь. Что это означает? Знаете, действительно, есть просмолка изнутри, которая плохо пахнет. А есть просмолка изнутри такая же, которая очень хорошо пахнет. Наоборот, очень хорошо с ней. Есть, когда человек пропитывает себя изнутри Торой, то эта просмолка изнутри, от этой просмолки отскакивает много-много стрел скверны. Я сейчас не имею в виду, что он может только на это полагаться, ни в коем случае. Но когда есть, он делает максимально, ограничивает себя со внешним, внешне, чтобы его не коснулись воды потопа. Но иногда просто какие-то капли проникают. И он действительно себя впитал Тору в себя, то зло, которое есть в мировом, в атмосфере нашего мира, оно отталкивается им. Отталкивается им. И по большому счету, конечно, когда мы говорим сейчас про Батей Мидрашот, о новых ковчегах нашего поколения, то это место, где выращивают людей, которые их нутро настолько просмолено, настолько пропитано Торой, что зло этого от него, при небольших усилиях от него отталкивается. Конечно, по большому счету, тут есть буквально самое простое понятие, есть понятие бета-медраж, там учение есть, ишива и так далее. И когда мы говорим сейчас о том, что мы хотим, да, влиять на людей снаружи, то самый лучший способ влияния – протянуть ему руку и забрать его бета-медраж. Вот это, то есть, точно так же, как Ноев ковчег, он принимал всех. Прямо всех. То, так и бета-медраж сегодня, он реально принимает даже людей, которые были в старые годы, они вообще не подходили в Ишив. Почему? Потому что раньше Ишив был только Мишкан, только Скиния Завета. Ишив даже Деват Ноах. И скромно откровенно, это то, почему мы туда удостоились попасть. Иначе надо знать немножко самих себя, понимать, что с тем, как пришли в Ишиву, мы не подходили еще от Воложин, скажем так. Не еще от мир, допустим, лет 100 тому назад. И это касается, по большому счету, важности везде, где можно открывать Ишивы, места учения, и вместе с этим, чтобы каждый из тех, кто приходит учиться, он себя ограждал внешней и внутренней просмолкой. Чтобы внешней оградить себя от буквально от волн потопа. И внутри помочь человеку построить себя в Торе так, чтобы его нутро изменилось, и зло, которое в нем есть, было подавлено в нем внутри. И более того, чтобы то зло, которое в него все-таки попадает ему и снаружи, им отталкивалось. Хочу привести один пример. Он очень актуальный. Я прошу прощения, что я касаюсь каких-то очень простых вещей. Надо вещь просто обратить это внимание. Ну, я сейчас коснулся вопроса интернета. Есть тут вещи, вроде бы, как будто бы безобидные. Ну, пусть может человек ограничить себя от интернета, ставить только мейл. Я заметил один из моих зятьев, какое-то маленькое замечание на этот счет. А сколько дурного языка попадает на мейл? Сколько злословия, сколько клеветы. Я же не говорю просто про Facebook. Люди думают, что проблема потопа – это только порнография, что с этим связано. Это не так. Человек получает и читает ежедневно всевозможные лошонара, дурной язык, клевету. Ну, просто слова, которые… Если есть потоп, дурного, которое висит в воздухе, пренебрежение к мудрецам Торы, пренебрежение к Торе. И вы думаете, слушайте, я не знаю, что такое email, я не знаю, что такое Facebook. Бог уж. Но раньше просто было в газетах и так далее. Сейчас это поступает просто... Человек должен проверить, что это в почтовом ящике. Не надо просто так это стереть. Посматривает, видит и так далее. И, конечно, фильтр. Надо ставить фильтр. Ставить фильтр. Понимаете, дурной язык, злословие. То есть, понимаете, появляется лошон ара. Это очень емкое понятие. Дурной язык, есть такое узкое понимание его. Это то, что перед Рамбом Лахот Дейот, то, что под Хафец Хаим, есть сплетни, есть дурной язык, говорит о другом дурно, и просим его клеветать и так далее. Есть, кроме того, дурной язык. Это общее понятие. Что значит общее понятие? Человек называется Нефеш Хайо. Прожат Брейшис. Что такое Нефеш Хайо? Говорит перевод Ункулуса. Это руах мемал, это дух говорящий, дух говорящий. Есть достоинство человеческое, находится в его устах и в его ушах. То есть то, что отличает нас от животного, это наш разговор. Это совершенно изумительный намек в нашей главе Ноах. Какой намек? Когда говорится о том, что надо в ковчеге, чтобы было нечистые животные и чистые животные, там не говорится, что беймат мия, а говорится беймат эшенература. Животное, которое не является чистым. Ну, как раз-то как-то принято говорить покороче, просто беймат мия. Об этом пишет Масорет Псахим. Почему Тора написала более длинно, не упоминая слово «таме»? Научить нас, человек должен говорить на чистом языке. На шон некия. Чистый, на чистом языке. Знаете, когда мы говорим сейчас о определении человека, это «непиш хайо», то есть это «ункулус». Дух говорящий, то в то, как человек говорит, в то, что он слышит, в то, что он слышит, это то, что влияет на его чистоту души. Это вещь очень-очень принципиальная. Вещь известная, что сказано в Масорет Ктубот, что почему Всевышний сделал так, части уха, чтобы его заткнуть его вот так внутри, или, допустим, что сделаны пальцы, которые отличаются в конце, что может заткнуть уши, человек мог себя оградить себя от того, что и надо слушать. Говорит Талмуд удивительная вещь. Смысл того, что у нас пальцы такие, а не другие, что мы можем у нас гибкий хрящ, можно сказать, закрыть полноценно ухо вот так. Вот так. Чтобы мы себя ограничивали от того, что надо слышать. А тем больше мы не искали. Тем больше мы не искали это. И опять же, это, если мы говорим сейчас о злословии, о другом языке, то мы сейчас находимся буквально тоже в потопе этого. Почему в потопе? Очень просто. Если раньше, когда не было ни газет, ни телефона, ни радио, ни телевидения, ни интернета, были слухи, ходили от человека к человеку. А тут человек может одним нажатием на мышку отправить лошон ара, дурной язык, тысячам людей. И я не просто он только может, он еще и делает. Не только может. У людей нет тормозов. Думаю, что есть свобода слова. Скажу вам честно, по Торе нет свободы слова. Пусть кого-то удивит. Нельзя говорить дурно. Нельзя говорить дурно. Когда был один разговор с человеком, который считался журналистом религиозным, который я немножко его отчитал, вот то, что в том издании, которое он делает, там есть лошон ара. Ну, такой момент говорит, ну, людям надо знать, что людям надо знать. Кто решил лошон ара? Ты печатал в 1000 экземплярах. Кто-то разрешил. Кто-то разрешил это. Поэтому есть одна очень важная вещь. Понимаете, может быть, извините за выражение, потоп скверный и даже в псевдорелигиозном обличении. Если в каком-то месте, была одна из историй недавно в Москве, недавно, может, полгода назад, там против кого-то, кто-то спрятал просто действительно какое-то грязное засловие. Это было в каком-то религиозных кругах. Я знаю просто одну историю, что меня доходит через других людей. А сколько я таких историй, я не знаю. Ну, вы знаете больше меня. Это вещи, они это потоп скверны. Потоп скверны. И, это, попросту говоря, и то, и другое абсолютно Тору запрещены. Кроме случаев, когда, сейчас мы с ним будем касаться, заповедь «Лотирах лахир баамеха», заповедь распространять дурной язык. И в другом языке сказано, что «Лоти саш машав» – не принимай дурное о том, что тебе рассказывают. Всем известно, что о том, что Хафец Хаим называется так в силу названия своей книги, которая касается запрета дурного языка. Что напишет Хафец Хаим? Что это запрет злословия, это пренебрежение к нему, это то, что задерживает Машиах. Вот сейчас пример, один из просто примеров, что такое потоп скверны. Ладно, кончим на сегодня.